Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Как всегда, раз в неделю мы встречаемся с нашими аналитиками и обсуждаем яркие и громкие события, которые произошли на фондовых рынках, ну и, естественно, идеи на покупку, где сейчас инвестору заработать. Сегодня у меня в гостях Александр Алексеевский. Саш, привет!
Привет, Настя! Привет, слушатели!
Мы с Сашей уже встречались, это было где-то в середине февраля. Тогда мы записывали подкаст про металлургический сектор. Собственно, сейчас хочется обсудить, какие глобальные изменения там произошли, кто как отчитался, как влияют санкции на сектор и так далее. Все правильно, Саш, я сказала?
Да, есть определенные новости, которые сегодня хотелось бы обсудить.
Супер, тогда не будем томить наших слушателей, приступим. Сразу хочу маленькую оговорку сделать. Все, что мы здесь будем сегодня обсуждать, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всегда ориентируйтесь на приемлемый для вас уровень риска. Ну что, погнали? Саш, ну, как я уже начала подкаст, да, мы с тобой встречались в феврале, сейчас у нас апрель. Что изменилось в металлургическом секторе? Каким принципиально новые события произошли?
Ну, я думаю, можно начать с общей динамики цен на различные металлы. То есть за последние два месяца мы видели рост котировок на различные биржевые товары, в частности, и на металлы. В первую очередь здесь выделяется, конечно же, золото, которое продолжает обновлять свои исторические максимумы. При этом неплохую динамику показывали алюминий. Также наблюдается некоторое восстановление цен на медь и никель. Но если говорить о стали, то там наблюдается некоторое снижение цен, умеренное. Но если пересчитывать цены в рубли, то они как бы тоже растут на фоне ослабления нашего российской валюты. Если говорить о корпоративных событиях, то я бы здесь отметил, что компании постепенно объявляют дивиденды. И также отметил, что недавно у нас ввели санкции в отношении российского алюминия, меди и никеля. Поэтому сегодня стоит об этом поговорить.
Давай тогда начнем с первой компании. Это «Северсталь». Обсудим, во-первых, дивиденды. Какие они объявили и насколько эти дивиденды приличные. А второй вопрос у меня будет связан с их разбирательством с ФАС и штрафом. Как это вообще повлияет на компанию? Вот расскажи эти два момента.
Да, коротко по дивидендам, поскольку мы в прошлый раз уже о них говорили, так как они на тот момент были уже объявлены. Значит, совет директоров рекомендовал выплатить за 2023 год практически 192 рубля на акцию. То есть доходность к текущей цене составляет 10%. Это одна из самых высоких вообще доходностей в секторе. Что касается разбирательства компании с Федеральной антимонопольной службой, то недавно ФАС приписала «Северстали» выплатить штраф в размере 8,7 миллиарда рублей. Связан этот штраф с тем, что в 2021 году «Северстали» вместе с ММК и НОМК, по мнению ФАС, устанавливали и поддерживали монопольно высокие цены на горячий катанный прокат в России. Соответственно, в связи с нарушением антимонопольного законодательства ФАС вынесла подобный штраф. Но сама компания сейчас пытается его активно оспорить.
Вот это как-то повлияет на финансовые результаты компании, на дивиденды?
Да, это, конечно, скажется, если компания будет вынуждена все-таки выплатить этот штраф. Влияние будет негативное, но в ограниченной степени. То есть если смотреть на свободный денежный поток компании за 2024 год, то при выплате штрафа он может снизиться примерно на 8%. Ну и поскольку у компании привязка дивидендов идет к свободному денежному потоку, это негативно скажется и на самих дивидендах за 2024 год.
Назовешь цифру, какие мы ожидаем примерно дивиденды, ну, доходность?
Вообще мы ждем, что компания вернется к ежеквартальным выплатам дивидендов, как это исторически было. Соответственно, в следующие 12 месяцев инвесторы могут потенциально увидеть три промежуточные выплаты дивидендов. По нашим оценкам, они могут составить около 94 рублей на акцию суммарно. Соответственно, если сложить дивиденды за 2023 год плюс промежуточные, то на горизонте 12 месяцев потенциальная дивидендная доходность по акциям серии стали составляет почти 16%.
Но это очень достойная цифра.
Да, на рынке по пальцам можно пересчитать компании, которые способны предложить такую доходность в виде дивидендов.
Что ж, у нас на очереди следующая компания. Это ММК. Одна, наверное, из крупнейших, да, из тройки, которая еще не объявляла дивиденды. Расскажи наши ожидания и прогнозы на этот счет.
Да, ММК остается последней компанией из тройки наших крупнейших сталеваров, которая не объявила еще дивиденды. Мы ожидаем, что это произойдет в конце апреля либо в начале мая, поскольку исторически компания платила дивиденды, финальные дивиденды за год именно в этот период. Но, тем не менее, по нашим расчетам, дивиденды будут более скромны в сравнении с НЛМК и Северсталью, поскольку за прошлый год у компании наблюдалось сильное снижение свободного денежного потока, связанного с ростом капитальных затрат и оборотного капитала. Поэтому, по нашим оценкам, дивиденд за 2023 год может составить примерно 3,4 рубля на акцию, что предполагает доходность к текущей цене около 6%.
Слушай, но я же правильно понимаю, что если даже компания все равно продолжает платить дивиденды, то это хороший позитивный сигнал для инвесторов, пусть они и небольшие.
Зависит, конечно, от конкретного кейса, но в случае с ММК, если она возобновит дивиденды, да, скорее позитивный сигнал, хотя дивиденды будут скромны относительно других игроков в отрасли, но это подчеркивает возможность компании выплачивать дивиденды с точки зрения ее финансового положения. То есть проблем как бы в этом плане у компании быть не должно.
Продолжаем говорить про металлургический сектор. На очереди у нас компания НЛМК. Они недавно объявили дивиденды, отчитались. Расскажи, Саш, поподробнее про компанию.
Да, компания представила долгожданную отчетность за 2023 год. То есть НЛМК сейчас, в принципе, остается самой закрытой компанией нашей тройки крупнейших сталеваров. Если говорить о представленных результатах за 2023 год, то они оказались ниже консенсуса прогноза аналитиков. Связано это, скорее всего, с тем, что либо у компании объемы продаж были ниже, чем того ожидали аналитики, либо цены были ниже. Но здесь мы точно сказать не можем, поскольку компания остается закрытой и не публикует свои там производственные результаты.
Но потенциал роста сохраняется в бумагах?
На наш взгляд, потенциал роста в акциях компании скорее уже ограниченный, поскольку да, по мультипликаторам, по нашим оценкам, они не выглядят дешево. Если же говорить о дивидендах, то вот совет директоров недавно рекомендовал выплатить по итогам 2023 года 25,43 рубля на акцию, то есть доходность в текущей цене составляет 11%. Это хорошая доходность, по нашему мнению. И если компания вернется к практике ежеквартальных выплат, опять же, как это было исторически, то промежуточные дивиденды, по нашим оценкам, могут принести инвесторам еще около 20 рублей в следующие 12 месяцев. То есть совокупная доходность дивидендов в следующие 12 месяцев потенциально может составить около 20%. Поэтому с точки зрения дивидендов, на наш взгляд, акции НЛК выглядят интересно.
То есть это даже больше, чем у Северстали потенциально?
Да.
Нормально. Ну что, поехали дальше. Давай поговорим, Саш, про санкции. Новые санкции от США и Великобритании на импорт алюминия, никеля и меди из России. У нас, значит, две компании, которые подверглись этому санкционному давлению, как я понимаю, это Норникель и Русал. Верно?
Да, все верно. Наверное, чуть подробнее расскажу.
Давай.
В чем вообще заключались санкции. В Великобритании и США запретили лондонские биржи металлов и Чикагской товарной бирже закупать российские металлы. Также США запретили импорт алюминия, меди, никеля из России. На наш взгляд, существенно это на компаниях не скажется, поскольку, в принципе, как бы металлы в значительной степени продаются напрямую между покупателем и продавцом, либо там с определенными посредниками, трейдерами. То есть зачастую они минуют товарные биржи. Поэтому мы не думаем, что это как-то существенно скажется негативно на их продажах.
Ну хорошо, если без товарных бирж, но какие-то негативные последствия этих санкций, в принципе, могут быть?
Да, определенные негативные последствия для компании могут быть. Во-первых, потенциально могут возрасти логистические издержки, поскольку может возникнуть необходимость переориентации своих поставок. Хотя страны ЕС не присоединились к данным санкциям, есть риск, что компании будут добровольно отказываться от российских металлов. В целом, как бы это с начала 2022 года наблюдалась данная тенденция. Поэтому, возможно, компаниям будет необходимо еще активнее переориентироваться на другие регионы. В первую очередь, это, конечно же, Азию. Соответственно, могут возрасти логистические расходы. Помимо этого, я бы отметил, что процесс переориентации поставок, не сказать, чтобы очень быстрый, поэтому в моменте у компании может возникнуть накопление запасов. То есть это тоже как бы может негативно сказаться на там, ближайших финансовых результатах. Но, тем не менее, мы ожидаем, что постепенно компании справятся с новым санкционным давлением, то есть продолжена тенденция переориентации на Азию. В частности, Китай активно закупает наши металлы.
Хорошо, Саш, давай тогда перейдем к компаниям. У нас в начале апреля Норникель завершил дробление акций. Они стали более доступными теперь для частных розничных инвесторов. И, собственно, бумаги подорожали с тех пор. Что сейчас происходит у компании? Стоит ли ее добавлять в портфель ввиду того, что она стала более доступной для покупки?
Сам по себе сплит не влияет на фундаментальные показатели компании с точки зрения да, там, финансов ее. Поэтому факт проведения сплита не должен влиять на решение акционера покупать акции и продавать. Да, они, конечно, становятся доступнее, но в первую очередь надо исходить из фундаментальных предпосылок. На текущий момент у нас нейтральный взгляд на акции Норникеля. Да, мы видели рост цен после завершения сплита. Но, на наш взгляд, во многом это связано с тем, что начали расти цены на металл, который производит компания. То есть мы видели восстановление цен на никель, на медь. В частности, там металлы платиновой группы начали подрастать. Поэтому котировки, скорее всего, отреагировали, в частности, и на это. Но, тем не менее, сейчас у нас нейтральный взгляд на акции Норникеля, поскольку цены, на наш взгляд, еще не до конца восстановились. При этом, да, опять же, есть новые вызовы в виде санкций. Не до конца понятно, насколько они скажутся на компании. Долгосрочно мы ожидаем, что компания с ними справится, но в краткосрочной перспективе может быть определенное давление на компании.
Давай, Саш, про еще одну тогда компанию поговорим. Мы вначале сказали, что Норникель и Русал затронут эти санкции. Русал у нас вообще крупнейший производитель алюминия в России. А расскажи, что происходит сейчас с компанией?
Да, у компании наблюдалось сильное ухудшение финансовых показателей. В 2023 году связано это с тем, что цены на алюминий были не на комфортных для компании уровнях. Сейчас мы наблюдаем некоторое восстановление цен на алюминий. Но, тем не менее, на наш взгляд, акции все еще выглядят неинтересно с точки зрения мультипликаторов, поэтому у нас по-прежнему нейтральный взгляд на бумаги компании.
Вопросы от слушателей.
Переходим к нашей новой рубрике. Это «Вопросы от слушателей». Обязательно заходите в Пульс и пишите свои вопросы. Мы здесь с аналитиками будем их обсуждать и комментировать. И как раз для тебя, Саш, в металлургическом секторе я подготовила три вопроса, которые хочется обсудить. Первый — это касаемо золота. Оно побило недавно очередной максимум по стоимости. И вопрос, ждать ли нам дальнейшего роста цен на данный металл. Ну и второе, сразу вдогонку, это какие золотодобывающие компании мы рекомендуем добавить в портфель и рекомендуем ли вообще?
Да, совсем недавно мы обновляли целевую цену нашу по золоту. Она составляла $2350 за тройскую унцию, но котировки довольно быстро выросли и сейчас уже находится там либо вблизи нашего таргета, либо даже выше. На данный момент мы видим высокий спекулятивный интерес к золоту перед началом цикла снижения процентных ставок в США. И нам пока трудно сказать, продолжится ли рост золота в краткосрочной перспективе. Если говорить в целом, то долгосрочно, на наш взгляд, золото остается надежной защитной инвестицией. Но если говорить о краткосрочном и среднесрочном горизонтах инвестирования, то мы бы хотели получить больше информации по ряду факторов, чтобы говорить о дальнейшем потенциале роста золота. В первую очередь это касается ожидаемой динамики процентных ставок в США. То есть да, ранее рынок закладывал сразу несколько снижений базовой ставки в США в текущем году, но недавно вышли очень сильные данные по инфляции в американской экономике, из-за чего участники рынка быстро пересмотрели свои ожидания. Сейчас вообще ожидается уже всего одно снижение в текущем году, что, конечно же, в моменте не оказывает позитивного эффекта на стоимость золота. Кроме того, мы бы хотели увидеть снижение спекулятивной активности в текущей динамике цен на золото, да, чтобы говорить о каком-то устойчивом тренде в динамике цен на данный металл. При этом мы видим, что на текущий момент продолжается отток средств из ETF на золото. То есть исторически как бы два данных показателя двигались вместе. То есть цена золота и объем золота в ETF, они как бы имеют высокую корреляцию.
Это ты про фонды на золото говоришь, да, чтобы было понятнее?
Да. Угу. Но сейчас мы видим как раз, что продолжается отток из ETF-ов, но при этом растут цены на золото. На наш взгляд, данная тенденция постепенно развернется, то есть начнется приток средств, да, но, скорее всего, способствовать этому будет как раз начало цикла снижения процентных ставок в США. А пока данный фактор, по сути, негативно влияет на стоимость золота. Таким образом, на текущий момент мы сохраняем наш таргет по золоту на уровне $2350 за унцию. То есть, если говорить о там, краткосрочной перспективе, пока мы не видим явных драйверов для роста, дальнейшего роста цен.
Да, покупаем золото. Для тех, кто такие же, как я, и кому не хватает, значит, на слиток золота, золотодобывающие компании, Саш, расскажи, есть ли у нас тут идеи в акциях?
Ну, у нас довольно продолжительный период времени была открыта идея на покупку акций компании Polius с таргетом 14 000 рублей за акцию. Но на фоне роста цен на золото бумаги компании сильно выстрелили, и сейчас они уже находятся выше нашего таргета, поэтому мы в процессе его обновления. На текущий момент мы не готовы озвучить наш новый таргет по акциям Polius, но могу здесь посоветовать следить за нашими соцсетями, в частности Пульсом, где мы в ближайшее время уже опубликуем обновленную рекомендацию по акциям Polius.
Класс, все, будем тогда ждать. Помимо Пульса, также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там Саша и другие аналитики комментируют последние новости, которые происходят на рынках. Ну а мы едем дальше. Вот возвращаясь к теме золота, второй вопрос связан тоже с ним. Это повышение НДПИ, налог на золото. Расскажи, зачем он вообще нужен и как это скажется на компаниях?
Да, недавно Госдума приняла поправку в налоговый кодекс, которая предполагает введение дополнительного коэффициента к НДПИ на добычу золота, и он составит 78 000 рублей на 1 килограмм золота. Будет действовать с июня по декабрь текущего года. Исходя из комментариев властей, введение данной поправки связано с тем, что после начала действия экспортных пошлин, объявленных осенью 2023 года, экспорт золота сильно упал. Из-за этого сейчас бюджет недополучает доходы, которые он изначально планировал получить от взимания экспортных пошлин с экспорта золота. В связи с этим была принята как раз данная поправка в налоговый кодекс, и теперь бюджет сможет получить необходимые доходы, которые он изначально закладывал от золота.
Без привязки к экспорту, получается.
Да, теперь как бы не будет привязки к волатильной компоненте в виде экспорта, а будут привязаны к объему добычи, который более стабильный.
Ну и вот, возвращаясь к золотодобывающим компаниям, правильно ли я понимаю, что эффект от этой поправки будет незначительным на их финансовые результаты?
Да, по нашим оценкам, повышенный НДПИ может обойтись Полюсу примерно в 1% от EBITDA за 2024 год, если говорить о менее крупных игроках на нашем рынке публичных, то Южурал Золоту и Селегдару данный дополнительный НДПИ может стоить примерно до 2% от EBITDA за текущий год.
Переведя на русский язык, это незначительно для компании.
Да, то есть 1-2% — это немного.
Алроса у нас объявила дивиденды. Давно как-то про эту компанию я ничего не слышала, ни в наших обзорах, ни в целом в публичном поле. Является ли это позитивным сигналом? И в целом, что мы думаем о компании?
Да, то, что компания продолжает платить дивиденды, то есть она начала выплачивать их в середине 2023 года. Сейчас как раз Совет директоров озвучил рекомендацию по итоговым дивидендам за 2023 год. В этом можно увидеть определенный позитив. Но без негатива здесь, конечно, не обошлось, поскольку сам по себе дивиденд очень маленький. То есть он составляет 2 рубля на акцию, доходность к текущей цене всего там 2,5%, может, чуть выше. Это мало, конечно, для металлургического сектора и в целом для исторических дивидендов, которые платила компания.
Саш, мне вот как девочке интересно, а что там вообще с алмазами происходит, с этой отраслью в целом? Расскажи. И, соответственно, дивиденды почему такие низкие?
Да, цены на алмазы снижались на протяжении 2023 года. В начале этого года наблюдалось некоторое восстановление, но опять снижение возобновилось. Это связано с тем, что наблюдается пониженный спрос на алмазы. В частности, Алроса осенью 2023 года вынужденно приостанавливала поставки алмазов в Индию на 2 месяца. Поэтому на фоне этих факторов у компании слабые финансовые результаты за 2023 год, что, естественно, негативно сказалось и на итоговых дивидендах.
Ну и я так понимаю, судя из твоих предыдущих слов, Алросу мы не рекомендуем добавлять в портфель.
Да, пока нет. У нас нейтральный взгляд на акции Алроса. Они стоят недорого, но мы бы хотели увидеть постепенное восстановление рынка алмазов, которого мы ждем, но по срокам здесь говорить сложно, поэтому пока мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги компании.
Окей. Давай тогда финализируем наш сегодняшний выпуск про металлургов и назовем компании, которые мы рекомендуем инвесторам в текущий момент добавить в портфель.
Да, на текущий момент в металлургическом секторе мы выделяем акции «Северстали» и «ММК». Акции «Северстали» с прицелом на дивиденды. Акции ММК с точки зрения потенциала роста котировок. То есть на бумаге ММК сейчас торгуются дешево относительно истории, как относительно себя, так и конкурентов своих. Также напомню, что у нас сейчас находится на апдейте наша рекомендация по полюсу. В ближайшее время вы ее сможете увидеть.
Все, закинул интригу, Саша. Будем ждать, будем наблюдать. Спасибо большое, что пришел, поделился новостями. Буду ждать тебя в следующий раз.
Да, спасибо, что позвала. Надеюсь, наш подкаст в этот раз был интересным.
Если у вас еще остались какие-то вопросы к Саше по металлургическому сектору или в целом по рынку акций, обязательно заходите в Пульс, пишите их, мы все читаем. Нам очень радостно с Сашей про это читать, да?
Да, оставляйте обязательно обратную связь.
Да, это очень важно для нас. Благодарю. Хорошего вам дня, недели. Встречаемся ровно через неделю. С вами была Анастасия и подкаст «Жадный инвестор». Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.